воплотився, сіве пресвятої воплотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть.
Слава вишніх
безпіханням, Христа Бога прославляєм, миру згоди спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, нашого благословення, все своє життя.
Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Буданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня мы начинаем новый цикл. Дорогие радиослушатели, мы уже записали несколько циклов передач. Сначала это были и религии мира, потом мы записывали Нагорную проповедь, потом апокалипсис, недавно закончили говорить об Евангелии от Иоанна. И сегодня мы начинаем с Дмитрием Борисовичем говорить о притчах. Так и будет называться наш новый цикл «Евангельские притчи». Дмитрий Борисович, почему настолько важное место занимает именно притча в Евангелии, что мы решили этому уделить такое большое внимание?
Мне кажется, о значимости притч в учении Господа Иисуса Христа говорит один простой факт, что если посчитать просто количество слов, которые Христос произносит, ну вот что в Евангелии передается речь Господа, практически треть от этого объема, вот в четырех Евангелиях, почти треть, это притчи, либо различные притчевые образы. И это означает, что Христос, он очень часто в своем учении прибегал к этому средству выражения своих мыслей. И свойство притчи таково, что это, так сказать, она очень легко запоминается, она западает в память. И то есть все, мы постоянно эти притчи слышим. Притча о мытаре и фарисее, например, притча о блудном сыне, притча о сокровище, сокрытом на поле, да? И поэтому, осознавая, так сказать, такую педагогическую ценность вот этой формы литературной, Христос мастерски использовал эти притчи, ну, причем, конечно же, не с целью простой занимательности, а с целью донести до слушателей какие-то глубокие истины о Царстве Небесном. И вот наш цикл мы, наверное, посвятим разговору именно об этих притчах. Сегодня мы поговорим о притчах вообще, какое место занимают притчи Иисуса вот в этом библейском контексте, в этой большой традиции, которой он сам принадлежал. А вот дальше мы будем говорить о каждой притче отдельно, либо, может быть, о нескольких притчах сразу, связанных какой-то общей темой. И мы постараемся двигаться следующим путем. Вот в любой притче есть такая особенность. Сама притча – это просто есть некая история. Ну вот, например, притча о блудном сыне, да? То есть это такая просто семейная драма о том, как в семье произошел конфликт, младший сын разругался с отцом, порвал с семейством, расточил причитающуюся ему там долю имения, и как происходит примирение. По большому счету, сама история, она чрезвычайно насыщена, и по ней, по большому счету, можно даже снять сериал, согласитесь, Анна Дмитриевна. И вся страна будет сидеть и плакать, потому что...
Ну, разве что, если в подробностях рассказать, как он просаживал свое имущество.
Конечно, про это уже можно снять серии 20. Как он, значит, это все на чужбине, допустим, да? И как он возвращался. Это целая история. Но сама-то по себе история, она ничего не означает. Это просто семейная драма.
Их, кстати, много.
Ну, конечно.
И сюжет не нов.
За сюжет вообще не нов. Это мы взяли саму по себе историю. Но эту историю Христос рассказывает в определенном контексте. Там были, значит, праведники, фарисеи, которые осуждали грешников, с которыми Иисус общался, осуждали Его за то, что Он принимает их там, значит, ест с ними, общается с ними. И вот Он рассказывает такую историю. И про старшего сына, про младшего сына. И когда мы эту историю помещаем в контекст конкретный, мы обнаруживаем, что у этой притчи появляется совершенно конкретный смысл, ради которой, на который она указывает, ради которой, собственно, Христос эту притчу и рассказывает, понимаете? И вот поэтому, когда мы будем говорить о притчах, это очень важно. Мы будем разбирать не просто сам сюжет, хотя сам по себе он порой занимателен, и в нем много подробностей, которые порой от нас ускользают в силу того, что время другое, да? Но очень важно для нас, это ключевой, самый главный момент. Мы должны понимать контекст, в котором эта притча произносится. То есть, кому, в какой момент евангельской истории, значит, и к чему, собственно, он эту историю рассказывает, Христос. И тогда мы, исходя из этого контекста, постараемся выйти на тот смысл, который именно в данном контексте эта история приобретет. Потому что если мы эту историю про блудного сына поместим в какой-то другой контекст, она приобретет совершенно другой смысл. А нас интересует тот смысл, который заложил в эти истории Христос. Вот это очень важный момент. То есть я хочу подчеркнуть эту вещь. Сами по себе притчи, они пусты. Это просто маленькие занимательные истории, которые ничего сами по себе не означают, кроме того, что в них написано. Вот можно взять и издать книжку для детей «Евангельские притчи». И это будет самая бессмысленная книжка на свете, потому что в ней отсутствует контекст. И дети, или учителя, или кто бы то ни было, кто этим притчам учит, ну, пытается что-то извлечь, какие-то смыслы, он ничего не извлечет.
Но почему же, Дмитрий Борисович, я хочу немножко с вами поспорить, если мы будем возвращаться к этой притче о блудном сыне, даже если мы ее вырвем из контекста, мы же можем найти здесь какие-то морали, чему можно научить детей или даже взрослых людей? Или какую-нибудь притчу о том, что где сокровище ваше, там и сердце ваше. Даже не обязательно знать контекст этого, но вот эта вот фраза хотя бы одна, мне кажется, ее поймет любой более-менее разумный человек.
Да, но я с этим не спорю. Сами по себе притчи, они занимательные, действительно в них присутствует некий смысл и что-то интересное. Но Христос-то говорит о Царстве Божьем, и вот это мы никогда не должны забывать. И поэтому, смотрите, мы будем двигаться таким вот путем. Мы будем брать эту какую-то историю. Мы сначала постараемся объяснить те реалии, о которых Христос там говорит, да? Какие там были семейные отношения, какие были нравы в патриархальном обществе, да? Чтобы понять притчу о блудном сыне. Мы там много аспектов не учитываем, потому что мы не живем уже в этом обществе. Значительная часть, я вам скажу, значительная часть смыслов притчи о блудном сыне, они мимо нашего внимания проходят просто потому, что мы не учитываем социальные, скажем так, условия и требования, которые общество предписывало младшему сыну, старшему сыну, отцу в данной ситуации. И поэтому нам трудно оценить, а как они ведут себя, а насколько это как бы приемлемое поведение или нет. И мы это не учитываем, и поэтому значительная часть материала для нас как бы проходит мимо. Когда мы поняли, значит, сам сюжет, мы рассматриваем контекст, в котором Христос это произносит. Потом и пытаемся выявить тот смысл, который эта притча имеет, собственно, в евангельском контексте. Что хотел этим донести ученикам Христос о Царстве Небесном, о суде Божьем. И, наконец, четвертый шаг. Вот первый шаг. Разбор притчи, второй шаг – это контекст, третий шаг – это смысл, который Христос заложил для учеников своих или для оппонентов, допустим. И четвертое, самое важное, это тот, мы можем поразмышлять, а какой смысл эта притча для нас имеет ныне? Что она говорит нам уже в нашем контексте жизненном? Вот таким путем мы будем двигаться.
Дмитрий Борисович, давайте еще сегодня обсудим вопрос о том, почему именно притча, какое место она занимает в евангельском повествовании, да, и самое главное, почему выбран такой жанр?
Да. Ну, давайте двигаться по порядку. Как известно, Евангелие написано по-гречески, и в тексте Евангелия по отношению к притчам Иисуса употреблено такое слово «параболе». Ну, по-русски как «парабола», да? Некое преувеличение или некое иносказание. Но, естественно, Христос, который проповедовал евреям, он проповедовал в определенной вот этой семитской еврейской среде. И для вот этого жанра литературного, который использовал Христос, у евреев был такой термин «машаль». Вот «машаль» — это очень широкое понятие, которое может быть переведено как «притча», «иносказание», «метафора», «образ». Да? И вот у евреев это было чрезвычайно развито, особенно в литературе премудрости, какими-то образами расцвечивать свою речь, иллюстрировать. Это делало речь, ну, как бы богатой, насыщенной и доступной для обучения. Вот. В качестве примера я могу привести такую книгу, собственно, книга притчей Соломоновых, да? Она чрезвычайно богата в этом отношении. Давайте приведу парочку примеров, вот, чтобы просто почувствовать, как это все у них было устроено. Давайте приведу вам какой-нибудь пример из книги «Притч Соломоновых», которая как раз изобилует подобными, так сказать, оборотами и иносказаниями. Ну, вот, например, в этой книге, вот в первой главе, говорится о том, что следует избегать праведному человеку путей грешников, и в особенности он предупреждает об опасности сребролюбия, которое может привести к краже. Это зависть, это кража, это попытка похитить чужое. И Соломон тут предупреждает всех, что это есть великое, значит, искушение завладеть чем-то чужим, что принадлежит, и не нужно вставать на эту скользкую дорогу. И вот в качестве образа, который он использует, он говорит следующее. «В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Смотрите, то есть он говорит, когда птицы сидят на деревьях, приходит охотник и расставляет сети. И птицы смотрят, они не понимают, с какой целью расставляются эти силки. Для них это просто нитки, это просто какая-то ткань. Они не понимают ее смысла. А потом он сыплет какую-то прикормку, они видят еду. И, ну, в реальности, хотя птицы не понимают, и они слетаются на эту еду, эти силки, они делаются для того, чтобы завладеть их жизнью, для их крови написано, да? И подстерегают их души. То есть они не видят никакой опасности в этих силках, они внутрь залетают, но в итоге они теряют жизнь, потому что эти силки созданы для того, чтобы их уловить. И вот точно так же, он говорит, это пути всякого, кто алчит чужого добра. Бывает, что чужим добром появляется возможность завладеть и сделать это легко. И кажется, ну я это сделал, и в чем проблема? нет никакой беды от этого. Никто об этом, допустим, не узнает. И вот точно так же птицы смотрят на эти силки. Они не видят для себя никакой проблемы. Они думают, мы залетим внутрь и улетим. Вот точно так же рассуждает человек, который берет чужое добро. А автор этой книги предупреждает, что это чужое добро отнимает жизнь у завладевшего им. Это приводит к его гибели духовной, моральной, а потом, может быть, и краху его жизни. Вот какая аналогия. То есть сначала кажется, что это нечто легкое, это нечто простое, это нечто безопасное, а потом это оборачивается очень тяжелыми последствиями.
Дмитрий Борисович, у меня вот, слушая вас, родился вот какой вопрос. Когда мы слушаем евангельские притчи о каких-то духовных вопросах, переживаниях, мне кажется, они очень актуальны, да, потому что мы, те люди, которые, по крайней мере, стараются быть христианами, они постоянно находятся в каком-то выборе духовном, в каких-то вот перипетиях собственных внутренних, и да, им эти притчи могут очень помочь. Но то, что вы сейчас рассказываете, вопрос воровства. Согласитесь, чтобы воровать, это нужно иметь определенный склад ума, как мне кажется, потому что человек, который уже допускает в своей голове, что он может кого-то обмануть, своровать что-то, мне кажется, ему особо от того, что кто-то скажет, что это плохо, даже пускай какой-то богослов, неважно, какой-то великий ум, человечество, которое уже на протяжении многих веков говорит и признан, он ему ничего не сделает. А это его, для него слова, ведь согласитесь, большинство воров, они знают с детства, что воровать это плохо,
конечно,
что есть статья закона,
конечно.
А тот человек, который не может это сделать, то он и не сделает.
Согласен. Это очень хороший, мне кажется, вопрос, Анна Дмитриевна. Действительно, объясняй, не объясняй вору, что воровать плохо, это все, как говорится, бесполезно. И для нас это кажется очень странным, что об этом нужно говорить, что воровать плохо. Но дело-то в том, что для нас кажется самоочевидным, что воровство – это зло, и так делать не надо, просто потому, что мы соответствующим образом воспитаны. И детям, и это все закладывается воспитанием в детском возрасте, когда ребенку там 4, 5, 6 лет, и родители вот объясняют, не бери чужую игрушку, не бери чужую тетрадку, не бери чужое, это нехорошо. И вот эта вот книга «Притч», это как раз является такой книгой для подростков, для молодых, ну, для мальчиков, для девочек. То есть эта книга для отцов. Она обращена к сыну, она обращена к молодому человеку, который готовится к вступлению в взрослую жизнь. На более раннем или более позднем уровне. Но это притч, это книга со стороны отца написанная. И поэтому это педагогика, которую и мы используем. И об этом нужно детей учить. И детей учат с помощью вот таких вот ярких образов. И как раз вот то ваш вопрос, он как раз, так сказать, очень даже показывает, на мой взгляд, такую педагогическую направленность вот этих вот притч. Книги притч. Другой пример я вам приведу, тоже из книги притч. Он уже касается не вопроса вот, воровства чужого какого-то имущества, а взаимоотношениям с чужой женой. Вот. Это уже для детей постарше. Это, так сказать, что с чужой женой отношений не имеет. То есть наставление для юноши, который еще пока слабо соображает, но уже, собственно, способен предпринять какие-то действия. Ну, вот послушайте, как это звучит. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Видите, как отец сыну дает наставление. «Чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее нисходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их». О как! Это он говорит, вот послушай меня, чужая жена. И ты видишь, что чужая жена проявляет некую инициативу к тебе, такому молодому, красивому, так сказать, парню, да. Чужая жена, то есть она уже замужняя женщина, муж куда-то уехал, и она с тобой начинает разговоры, она начинает какую-то, так сказать, какие-то взаимоотношения, и очень легко попасть в эти силки, в эти сети, да, так сказать, уловиться сладостью этих речей, и в итоге это приведет к разного рода последствиям, о которых там дальше в этой книге притч говорится. И посмотрите, какие богатые образы, притчевые образы он использует. Вот он говорит в начале, когда она тебе говорит все эти речи, чтобы тебя увлечь, это на что похоже? Это как мед, да, сладкий мед, прекрасный, душистый. Это вот ее источают ее речи, и речи ее мягче елея. Это масло, которым смягчали кожу, которое иссушивается от восточного солнца, да? Мягче елея и слаще меда. Но когда ты вкусил этот мед и намазался этим маслом, какие будут последствия? Они будут ужасны, потому что этот мед превратится в горечь, которая тебя наполнит, и ты, и эти последствия остры, как меч обоюдоострый. То есть они тебя рассекут, они разрубят твою жизнь. И тот путь, которым она тебя ведет, ноги ее, они тебя ведут к смерти, и стопы ее достигают преисподней. Вот. Очень близкий к силкам и птицам, да, что птицы ничего не соображают, им кажется, это безопасно. Но силки расставлены, чтобы завладеть их жизнью. И здесь то же самое. Кажется, что чем-то очень привлекательным, мед, красота, значит, сладость и удовольствие, а заканчивается все смертью и преисподней. Вот. Потому что рано или поздно это разрушит твою жизнь. Потому что все тайное станет явным, а в патриархальном обществе это была катастрофа. Вот. Понимаете? Вот. И автор этой книги, он доносит до своего чада, до своего, значит, ученика, молодого человека, эти образы, ну, в очень яркой форме, согласитесь, да? Таким образом, давайте маленький какой-то вывод сделаем. Машаль, притча, иносказание, образ, очень широко использовался в еврейской традиции, в особенности в литературе премудрости. Это есть и в псалмах, и в притчах Соломоновых, и там много где на самом деле. И, конечно же, вот этот способ донесения мыслей, он был тесно связан вот с этой древней, так сказать, педагогикой. Так наставляли молодых людей, потому что говорили им не просто абстрактные понятия, сухие и пустые, что так делай, так не делай, да, а использовали очень яркие образы, которые иллюстрировали, так сказать, для вот этих вот, так сказать, молодых воспитанников, да, какие-то истины, которые касались жизни. И эти образы, они запоминались на всю жизнь. Они оставались с человеком, он их нес в себе, и когда оказывался в соответствующей ситуации, он не просто вспоминал абстрактные слова, а он вспоминал образ силков, он вспоминал образ горького меда и образ дорожки, которая ведет его в преисподнюю. И это оберегало его от каких-то падений.
Я думаю, здесь еще имеет место быть то, что не обвиняется никто прямо, да, а рассказывается о каких-то третьих лицах, с которыми что-то вот так вот происходит.
Конечно.
Причина и следствие, и даже если у человека были какие-то помыслы, или как-то издалека, может быть, он был замешан в этом, в чем-то подобном, он это на себя сразу же, по крайней мере, не перекладывает, а потом это повод для него задуматься.
Это очень деликатный
способ. Или
еще
такой момент, что он может знать историю каких-то своих знакомых, знакомых-знакомых, угу, которая повторяется, совместить 2 и 2 и понять, что это действительно так, и это будет лучший урок.
Да. Это очень деликатный способ, очень деликатная педагогика, которая действительно не обвиняет, не выносит просто оценок, а она иллюстрирует действия каких-то причин и следствий, но только используя вот такую яркую метафорическую палитру, которая была очень богата у евреев. И Христос, конечно же, эту традицию активно использует и продолжает. И, наверное, вот об этом, как это делает Иисус, на каких-то конкретных примерах мы уже поговорим в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Я слаху плаємських народився, сіви пресвятоїво плотився, зірка в небі ясна засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу треслоні і царі свої дари йому несуть. Слава Вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословення, все своє життя. Спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божого благословення, все своє життя. Слава Вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам.